эфиры «Свобода», выники «Ауторка» 13 соковика. С вами Ганна Соус. Хто можа ўгаварыць Сергія Каваленку спыніць галадоўку? Як можна паўплываць на беларускія ўлады, каб яго вызвалілі? Пра гэта мы пагаворым з былым палітвязням Юрыем Хадыкам і ягонай жонкай, лекаркай Валянцінай Зімніцкай. Таксама ў праграме. Абмяжоўваючы беларускую мову, Лукашэнка зноў імкнецца спадабацца Маскве, лічыць Лявон Баршэўскі. У Беларусі імкліва паўстае фінансавая піраміда МММ, чаму ўлады не перашкаджаюць яе дзейнасці. Актывіст «Гавары праўду» Павал Вінаградаў атрымаў чарговыя 7 сутак арышту. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 13 сакавіка, званкі слухачоў і свабода ў сацыяльных сетках. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 14 сакавіка пачне паступаць халодная паветраная маса з поўначы Еўропы. Тэмпература паветра ўначы ад 7 градусаў марозу да 1 градусу цяпла, у дзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. Месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу. Мы на хвалях свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Камісія па памілаванні пры прэзідэнце не раскрывае свайго рашэння адносна лёсу Канавалава і Кавалёва, а таксама тое, ці разглядаліся паперы Саннікава і Бандарэнкі. Алена Каваленка ад імя мужа звярнулася да віцебскай суддзі Алены Жук. Жонка галадоўніка Каваленкі спрабуе дамагчыся, каб яму змянілі меру стрымання.
Гэта ж таксама яны будуць цягнуць час, мае яны не разглядаюць заяўленне. Як яна пішуць мне, што я не з'яўляюся удзельнікам працэсу, вось, які можа маць права падаваць ходатайніцтва. Ну, я паспрабую зараз ад сябе, а потым заўтра адвакат наш віцебскі.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду», адзін з колішніх вязняў плошчы Павел Вінаградаў, не можа вярнуцца дадому з-за бесперапыннага намотвання сутак. Пасля 10 сёння яму далі яшчэ 7. У Міністэрстве ўнутраных спраў заяўляюць, што ім нічога не вядома пра існаванне чорнага спісу беларускіх апазіцыянераў. Анатоль Лябіцкая, які трапіў у Вільню праз Расею, абмеркаваў сітуацыю з міністрам замежных спраў Літвы Аўдронюсам Ажубалісам. У Беларусі імкліва паўстае фінансавая піраміда МММ. Нягледзячы на поўную адсутнасць гарантыяў, нямала людзей, завабленых высокімі дывідэндамі, ахвотныя рызыкаваць.
І мне кажется, сколько будет длиться человеческая жажда заработать и жадность, столько и будут существовать такие структуры. Структуры там вроде ничего вообще не уникально.
Жыхары Курасоўшчыны змагаюцца за сваю паліклініку, а жыхары Смалявіцкага раёну за свае дамы і дачы. На Смалявіцчыне працягваюць рыхтаваць мясцовы рэферэндум.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг, а таксама на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакте. І зараз да нас далучыўся сённяшні дзяжурны свабоды па сацыяльных сетках Франак Вячорка. Франак, якія тэмы былі найбольш абмеркаваныя сёння ў Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакте?
Ну, асабліва нельга сказаць, што інтэрнэт кіпеў і нешта актыўна абмяркоўваў розныя тэмы. У асноўным гэта рашэнне Анатолія Лебедзькі не вяртацца пакуль што ў Беларусь. У прыватнасці, Дмітрый Трафімчук альбо Дмітрый Сіняк у Твіттары вельмі негатыўна ацанілі. Напрыклад, Дмітрый Трафімчук піша: «А нам што ўласна? Ну няўжо гэта сапраўды турбуе звычайных грамадзянаў? Хай застаецца там, калі так будзе карысна яму і краіне». Дмітрый Сіняк піша: «Ну, гэтыя лідары не маглі знаходзіцца на тэрыторыі сваёй краіны па розных прычынах. Лебедзькі ў Беларусі нічога не пагражае. Вось можна і ў Літве паадпачываць. А потым ясна, адкуль такія нізкія рэйтынгі ў лідараў». Абмяркоўвалі таксама і новую 200-тысячную купюру. Напрыклад, Сергей Чарнавокі зазначыў, што учорашнія 200 тысячаў сёння роўныя 199,268 рублям. Гэта адносна даляра. Адносна еўра яшчэ менш. Можа лічбу на купюры пераправіць. Абмяркоўвалі таксама скандальны ліст Радзькова, які трапіў на прастору беларускага інтэрнэта, дзе Радзькоў патрабуе ад кіраўнікоў аблвыканкаму спыніць прымусовую беларусізацыю. Усе карыстальнікі згаджаюцца на адным, што гэта ганьба. Ганьба для краіны, ганьба для беларусаў.
Ну і, дарэчы, мы працягнем гэтую тэму пазней у нашай праграме. Віталь Цыганкоў будзе гутарыць якраз пра гэты ліст з Лявонам Баршэўскім. Ну а гэтымі днямі «Свабода» атрымала новы даменны адрас «свабода.бай». Франак, што гэта азначае для наведнікаў нашага сайту і суполак «Радыё Свабода» ў сацыяльных сетках?
Радыё «Свабода» ад канца 90-х гадоў, 99-го году функцыянавала пад адрасам свабода.орг, И літарально некалькі дзён таму назад мы набылі нацыянальны дамен свабода.бі, які будзе з'яўляцца люстэркам, то бок копіяй нашага асноўнага сайту свабода.орг. Нас цяпер можна будзе прасцей знайсці у Гугле і іншых пашуковых сістэмах, і ніхто не будзе блытацца, якой жа краіне належыць гэты сайт. Ну і безумоўна мы працягваем абнаўленне нашых сацыяльных сетак. Сергей Дубавец, Ян Максімюк, Сергей Навумчык завялі сабе рахункі ў Твіттары, ў Фейсбуку і запрашаюць вас, шаноўныя слухачы, чытачы, задаваць пытанні, каментаваць на прасторах інтэрнэту.
Ну і таксама можаце задаваць пытанні Франку Вячурку, а таксама мне, я таксама маю акаунт у гэтых сацыяльных сетках, чакаю ад вас прапановаў, каментароў, што б вы хацелі пачуць на гэтым тыдні ў перадачы «Свабода. Вынікі дня».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Працягваем праграму. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена спрабуе ўратаваць яго, дамагаючыся пераводу ў шпіталь ці хаця б змены меры стрымання. Прадстаўнікі грамадскасці збіраюцца абмеркаваць акцыі салідарнасці з вязням. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
13 сакавіка Алена Каваленка ад імя мужа звярнулася з заявай у першамайскі суд Віцебску да суддзі Алены Жук, якая судзіла Сергія Каваленку. Жонка галадоўніка спрабуе дамагчыся, каб яму змянілі меру стрымання, што, на яе думку, можа дапамагчы спыніць галадоўку.
Сама они будут тягнуть час мои, они не разглядают заявление. Я говорю, она пишет мне, что я не заявляюсь удельником процесса, вот, який можу мать право подавать ходатайство. Ну, я попробую зараз от себя, а потом завтра адвокат наш Витебский.
Параду звернуться в суд Алене Коваленце дали у Генеральной прокуратуры, куди женщина зверталася учора, 12 сакавіка. Алена Коваленко згадала.
Прокуратура, генпрокуратура сказала, что она не вирішає это питання. Коли незаконно б он содержался, коли без документов, наприклад, ну, ось такой он. Я размовляла учора там з начальником дорожка по фамилии.
Нових звесток про стан здоров'я мужа у Алены Коваленки нема. Поводля її учора муж важив 51 кілограм. Температура тела була поніженая 35,2 градуси. Політв'язень сустрашення партії БХД Павел Северинец закликав терміново створити громадський комітет ратування Сергія Коваленки і провести 16 сакавіка у День Білоруської Солідарності акції у ягоную підтримку.
Коли він такий вибір зробив, наша задача не тиснути на його. Пераламаць будзе немагчыма. А ціснуць на рэжым, каб ён выпусціў Сергея. Пасля гэтага можна ўжо будзе з ім спрачацца. Правільна, неправільна, эфектыўна ці не. Але в любым разе чалавек робіць гераічны, адчайны адначасова крок. Таму што ён падымаў бел-чырвон-белы сцяг і таму што бачыць страшэнную несправедлівасць. У гэтай сітуацыі трэба падтрымаць яго ўсімі сіламі, ўсім, чым мы можам.
Грамадская актывістка Ганна Шапучка згодная з тым, што сваё слова пакуль не кажа ў гэтай справе беларускае грамадства.
Тут трэба ратаваць хлопцы, як мы калісьці не ратавалі Яну Палякову, так мы зараз не ўратоўваем Сергія Каваленку. Я лічу, што гэтыя справы, яны паралельныя, і мы павінны проста вось больш так да людзей уважліва ставіцца з самага пачатку.
Сергій Каваленка асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне умоваў адбыцця хатняй хіміі, якую яму прысудзілі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску.
Олег Груздзіловіч, хвілінаў праз 20 гасцямі вынікаў дня будзе апазіцыйны палітык Юры Хадыка, ягоная жонка Валянціна Зімніцкая. У 1996 годзе Юры Хадыка амаль месяц трымаў галадоўку пратэсту на Валадарцы. І мы будзем гаварыць пра тое, што можна зрабіць, каб Сергій Каваленка спыніў галадоўку. І ў працяг тэмы палітвязняў. Былы фігурант працэсу 14 і вязень плошчы, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павал Вінаградаў атрымаў чарговыя 7 сутак арышту. На суде была Гіна Студзінская.
Суддзя Московскага суду сталіцы Яўген Хаткевіч, што вынес пастанову па адміністрацыйнай справе актывіста грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Павла Вінаградаў. Вінаградаў адседзіць яшчэ 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Сёння было трэцяе судовае паседжанне па справе Вінаградава. 5 сакавіка суддзя Хаткевіч вярнуў дакументы і пратаколы ў маскоўскі РУС на дапрацоўку, а 12 сакавіка запрасіў новага сведку, супрацоўніка цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў, што на Акрэсціна, спадара Гасперчыка. Нагадаю, паводле сведкаў міліцыянтаў, Павел Вінаградаў был вызван из Окрестина 2 соковика после 10-дневного арешту о 18 године в 35 хвилин. А крыху позднее он был затриман на ганку крамы «Базар», что у Малиновцы. Быцем бы он кричал «Там я на свободе» и нецензурно лаялся. Поводле версии самого Павла Виноградова, его и не выпускали 2 соковика из Окрестина, а посадили у воронок и привезли у посторонок по улице Ясенина у Малиновцы. Показали из окна краму, где быцем бы он лаялся. Сегодня на суде допытали сведку милицианта из Окрестина, господара Гатперчика, який сверджал, что ее особисто вызвали у Павла ровно у 18.35. Чомусь те камеры видеоназирания на будинку ЦИПа не працавали. Але сябры Павла, близо 15 человек, у тым ліку батька, жонка, у гэтый час сустракали его каля будинку, але Павел не вышел. И только о полове на 10 вечера с милицией потелефоновали жонцы и сказали, что Павла знову затримали. И вот 13 соковика знову вынесли 7 суток административного арешту Павлу Виноградову, але з уліком того, что он отседил уже 3 суток, бо была пятница, ему до суда довелося 3 суток до понеделка отседить, то Виноградову еще треба отбыть 4 суток на Окрестина.
Ина Студинская. У эфиры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю, основные подеи авторка 13 соковика. Комиссия по помилованию при президенте не раскрывая своего решения относно лёсу Коновалова и Ковалева, а так само те разглядались паперы Санникова и Бондаренки. Алена Коваленко ад имя мужа звернулася до витебской судьи Алены Жук. Жонка голодовника спробуя домагчыся, каб ему изменили меру стрымання. Активист компании «Говори правду», один з колишніх вязняў площі Павел Виноградов не можа вернуться до дому за бесперапынного намотвання суток. Пасля 10 сёння ему дали яшчэ 7. У Міністерстве внутренних справаў заявляют, что им нічога не вядома про існаванне чорного спису белорусских оппозиционеров. Анатолий Лебедько, які трапіў у Вільню праз Россию, обмеркаваў ситуацию министром замежных справ Литвы Аудронюсом Ажубалисом. У Беларуси имкливо паустае финансовая пирамида МММ. Неглядяши на полную отсутность гарантий, у немало людей, завабленных высокими дивидендами, охотные рызыковать.
Блиц-анализ свободы.
Первый наместник керовника президентской администрации Александр Радько разослал старшиням облвыканкама у листу, яким запотрабовал принять конкретные меры по недопущению проведения керовниками державных органов и інших организаций политики примусовой белорусификации и штучного скорочения выкористания российской мовы. Это была цитата. Что стоит за намером чиновников скоротить уживание белорусской мовы? Те можно сказать, что белорусская мова знову приносится у ахвяру имкнению официального Менску отрывать материальную поддержку из Москвы. На это питание Виталя Цыганкова отказывает былый депутат Верховного Совета Беларуси Лявон Баршевский.
Что сполохало президентскую администрацию, видовочно самого керовника Украины, бо навряд ли чиновники администрации робили б такие кроки по спынению белорусизации без заграда сверху. Те маются тут некие политичные причины, может быть, период новой интеграции с Россией, те некие внутренние причины, и Лукашенко подалось, что занадто много белорусской мовы стало гучать у державных неких сродках массовой информации, так далее.
Ну, на конт того, что нечто занадто стало гучать, это навод смешно говорить. Проценты гучания белорусской мовы значно нижейшие, чем те проценты, навод какие дает перепис по тех людях, которые признают, что они белорусской мовой користаются в побыте. Тому это не есть, конечно, причиной. Я думаю, что все ж таки причины политичные, таким неуклюдным способом администрация Лукашенко, весь режим имкнется сподобаться Москве. Миновито бачите, что кампанию вот, путинская команда вела под националистичными лозунгами свою выборчую кампанию, и певным чином это ей уратовало каля улады. И зробить вот такие, так сказать, жест, бо господар Лукашенко некалькі разоў прагаворваўся, што танная газ і нафта, гэтым было заплачана у тим ліку і здачі національних символів і мови. Та я бачу тут, звісно, політичний підтекст, імкнення зараз наладити відносини, тому що вони будуть розвиватися по кулю таким керунку, які ще в адміністрації Лукашенки не спрогнозували. Вони не ведають, що чекати тепер від Путіна на черговому терміні. Ну, принаймні, до кінця не ведають.
Тобто, по-вашому, мова знову, як і на думку багатьох політиків, аналітиків, як і в 90-ті роки, в середині 90-х, стала такою розмінною монетою у політичних висілках Олександра Лукашенки. І коли це так, то до чого це може привести з пункту лежання стану білоруської мови?
Ну, я б сказав, що це сигнали, це політиканство, це ж не політика, це політиканство. Мова, як кажуть, вона жила і переживала і гірші часи, і не все залежить у мові від політиків, хоча і шмат що залежить. Тому це політиканство, це чисто кон'юнктурні кроки, які, так кажуть, задобрить, сподобаться господару. Це, на жаль, типово не тільки на версії, це типово для середнього білоруса. Недавно читав інтерв'ю білоруського футболіста Павла Нехайчика, який перейшов з Батэ у московське «Динамо». І він увесь час клявся, що білоруси і русські – це один і той же народ, що у нас ніякої розниці немає. І причина просто – хоче трапити в основний склад, бо там обмежована кількість легіонерів, йому треба сподобатися. Ось нечто таке подобне відбувається і з владною вертикалью, і з її головним начальником.
Бліц-аналіз свободи.
З былым депутатам Верховнага Савету Беларусі Лявонам Баршэўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. Невыязныя беларускія апазіцыянеры збіраюцца абскардзіць забарону на выезд і складзены беларускімі ўладамі чорны спіс. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пакуль не збіраецца вяртацца з Літвы. Сёння ў Вільні ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Літвы Аўдронюсам Ажубалісам. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У міністерстві внутрішніх справ заявляють, що їм нічого не відомо про існування чорного спису білоруських опозиціонерів. Паводле неофіційної інформації, начальник департаменту громадянства і імміграції МУС Олексій Бягун сьогодні побував у президентській адміністрації. На просьбу кореспондента «Свободи» потлумачить причини того, що шерех білоруських опозиціонерів не випускають за межу, господар Бягун сказав.
Лично по ним ніхто мені розпорядження не давав. І їх вопросами займався. Люди лично к нам не обращались. СМІ вокруг этого шуміху какую-то создали. Лично к нам люди не обращались. Я вообще не читаю ничего. Интернет, оппозиционную прессу я тоже не читаю. Люди к нам эти не обращались. Обращаются, пусть установленный порядок существует.
Анатолий Лябецька, Виктор Корнеенко, Сергей Калякин и Валентин Стефанович, яких белорусские помежники не пропустили у Литву, собираются обскардить заборону на выезд. Лябецька, який знаходиться у Вірні, потлумачив.
Тому по вертанню у Беларусь я, конечно, звернуся и у прокуратуру, и в Министерство внутренних справ. Погранкомитет накирует эти паперы, потрачу некоторый час на эту бюрократию, але мне самому цікаво, какие будут отказы мне сформулированы. Вот эта ситуация с невыездами у меня уже была. Я еще некоторый час буду тут працовать, выкористовываючи уже эту можливость нахождения тут. Вертаться их буду. Вернусь, я не имею тужуся в думках гадать, что там будет, что будет, то будет.
Анатолий Лябецька означает, что деяния белорусских уладов посприяли ягоной встрече с министром замежных справ Литвы Аўдронюсам Ажубалісам, якая отбылась 13 соковика. И он означил, что под час размовы за Жубалисом закраналась и ситуация со списом невыездных белорусских оппозиционеров.
Я расповел про сегодняшнюю ситуацию, выказал вот относение до этого списа. Одразу скажу, что категорично супрать того, как вот на своем прикладе и прикладе инших своих коллег спекулировать и говорить, вот, ну, давайте зараз отказывайте от своих неких решений, потому что у нас возникли некие проблемы. Нет, это не такий подход. Я тут абсолютно спокойно отношусь до тех потуга улады заборонить выезд.
Поводили Лябецький Ажубаліс заявіў, што нацыянальным інтарэсам Літвы адпавядае дэмакратычная прагназавальная Беларусь і што Літва будзе трымацца агульнаеўрапейскай стратэгіі, якая прынцыповая, паслядоўная і можа быць даволі жорсткай. Міністр замежных справ Літвы паабяцаў падчас візіту ў США падымаць беларускую тэму. Актывіста АГП Александра Дабравольскага беларускія памежнікі ссадзілі з цягніка для мытнага нагляду, калі ён вяртаўся з Вільні ў Беларусь. Чарговая цягніка ён мусіў чакаць да раніцы. Каментуючы дзеянні ўладаў, якія забаранілі выезд шэрагу апазіцыянераў, Дабравольскі адзначыў.
Гэта сведчыць толькі
про тое, што закон у нашай краіне не дзейнічае, таму што па законе яны павінны паведаміць чалавеку, што ёсць падставы абмежаваць яго права выязджаць за мяжу, якое гарантавана канстытуцыяй. Калі чалавеку гэта не паведамілі, ну значыць проста гэта сведчыць пра тое, што ўлада не паважае закон.
Александр Добровольский. Тему невыязных протягивая и экспертиза свободы.
Экспертиза свободы – передача на тему «Чому не выпускают за мяжу оппозиционеров?». Некольки представников оппозиции громадянской супольности не выпустили за мяжу. Якая юридичная подстава этих обмежеваний? У чем причина таких деяний уладов? Чи подтримая Россия репрессии супроть белорусских оппозиционеров? Эти питания мерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнієнко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы позднее в нашем эфире, а так само на сайте свобода.орг. У Менскім мікрараёне Курасоўшчына адбыўся сход жыхароў, які пратэстуюць супраць продажу будынку дзяржаўнай стаматалагічнай паліклінікі прыватнай кампаніі «Промстройімпарт». Мясцовыя ўлады адмовіліся сустрэцца з людзьмі і не дазволілі ім сабрацца ў памяшканні школы. У выніку сход адбыўся ў школьным двары. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Падчас папярэдняй сустрэчы мясцовых жыхароў з прадстаўнікамі ўлады ў Кастрычніцкай раёне Менску, якая адбылася 28 лютага ў актавай зале мясцовай школы нумар 97, з чыноўнікамі адбылася вусная дамоўленасць пра новы сход з удзелам дэпутатаў раённага і гарадскога саветаў у гэтай жа школе 12 сакавіка. Аднак, калі людзі прыйшлі да школы, то ў памяшканне іх не пусцілі, кажа адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы Леанід Скарабагаты.
Дырэктар школы сёння аб'яўляе, што актавы зал заняты, паэтаму абращайцеся к таму, хто назначаў гэты сход. І от мы звонім. Галоўны ідэолаг кажа, вопрос решен, грошы перачытаем назад пакупацелю, 4 мільярда, паліклініка застаецца ў власнасці дзяржавы і выселяцца не будзе. Ну, апять жа, это устнае абяцанне, скажам так.
Памяшканне, дзе месцілася раённая стаматалагічная паліклініка, набыла прыватная кампанія «Промстройімпарт», якая плануе размясціць у будынку камерцыйны медычны цэнтр. Пра дзяржаўную паліклініку адміністрацыя Кастрычніцкага раёну абвясціла, што яе перавядуць далёка на вуліцу Варанянскага. Вусным заявам уладаў, што становішча выправілася, людзі не вераць, кажа яшчэ адзін актывіст ініцыятыўнай групы Уладзімір Сядзякін.
Адкуда можа быць уверенасць, если на словах обещают развесить объявление и предоставить зал, а на деле ничего нету? Если на словах говорят, что вопрос закрыт, а какого-то документа люди не видели, откуда взяться уверенности? На мой взгляд, пока вопрос висит в воздухе. Чем это дело закончится, прогнозировать очень трудно.
Тым часам жыхары мікрараёну Курасоўшчына сабралі больш за 800 подпісаў пад зваротам да ўладаў краіны з пратэстам супраць таго, што на месцы дзяржаўнай стаматалагічнай паліклінікі адміністрацыя Кастрычніцкага раёну плануе размясціць камерцыйны медычны цэнтр. Говорит утельник сходу.
Недавно доведался, что одиную поликлинику на нашем районе хочет к черту на кулички перенести. Я вельми обурился. Это несправедливо. Наши батьки зарабляли гроши, платили податки на медицину бесплатную, так званую. Раптом эту поликлинику забирают у них. Мои батьки пенсионеры. Одному 70 годов и батьки 80 годов. Я могу себе дозволить уплатную пасти. Они не могут себе дозволить. Нема здоровья им ехать куда-то далеко в инший район. У них ледь хапало здоровья ходить у эту поликлинику. И они зарабили эту поликлинику. И я за справедливость. Они сами не могут здоровья прийти на эту сход сегодня. Я за их пришел.
Головный идеолог району Александр Остапович поведомил в свободе, что на этот момент еще только распочались перемовы, как бы право оховы здоровья Менгарканкаму могла выкупить помешкание поликлиники у компании «Промстройімпарт». Как долго протягнутся перемовы, покуль невядома.
Галіна Бакунчык, такім чынам пашыраюцца грамадскія пратэсты. Жыхары Курасоўшчыны змагаюцца за сваю паліклініку, а жыхары Смалявіцкага раёну за свае дамы і дачы. На Смалявіцчыні працягваюць рыхтаваць мясцовы рэферэндум. Пра гэта больш падрабязна на сайце «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 25 сакавіка мяняецца хваляй частоты беларускай «Свабоды».
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18 години наша передача гучать на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5995 і 7475 кГц.
Таким чином, завсёди, ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечера до полночі, ловіце свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
У эфіры «Свабода» вынікі аўторка 13 сакавіка. Вітаю тых, хто далучыўся, з вамі Ганна Соусь. Хто можа ўгаварыць Сергія Каваленку спыніць галадоўку? Ці можна паўплываць на беларускія ўлады, каб яго вызвалілі? Пра гэта мы пагаворым з былым палітвязням Юрыем Хадыкам і ягонай жонкай, лекаркай Валянцінай Зімніцкай. Чаму беларусы нясуць грошы ў МММ, нягледзячы на адсутнасць гарантый? Меркаванне экспертаў, людзей на вуліцы і слухачоў свабоды. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 13 сакавіка, але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 14 сакавіка пачне паступаць халодная паветраная маса з поўначы Еўропы. Тэмпература паветра ўначы будзе ад 7 градусаў марозу да 1 градусу цяпла. Удзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. Месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Комиссия по помилованию при президенте не раскрывает своего решения относно лёсу Коновалова и Ковалева, а так само то, эти разглядались паперы Санникова и Бондаренки. Алена Коваленко от имя мужа звернулась до витебской судьи Алены Жук. Жонка голодовника Коваленки спробует домагчыся, каб ему изменили меру стрымання.
Это же так само, они будут тягнуть час, мои, они не разглядают заявление. Как она пишет мне, что я не заявляюсь сдельником процесса, вот, який можу мать право подавать ходатайство. Ну, я попробую зараз подсядеть, а потом завтра адвокат наш витебский.
Активіст кампаніі «Гавары праўду», адзін з колішніх вязняў плошчы Павел Вінаградаў, не можа вярнуцца дадому за бесперапыннага намотвання сутак. Пасля 10 сёння яму далі яшчэ 7. У Міністэрстве ўнутраных справ заяўляюць, што ім нічога не вядома пра існаванне чорнага спісу беларускіх апазіцыянераў. Анатоль Лябецька, які трапіў у Вільню праз Расею, абмеркаваў сітуацыю з міністрам замежных справ Літвы Аўдронюсам Ажубалісам. У Беларусі імкліва паўстае фінансавая піраміда МММ. Нягледзячы на поўную адсутнасць гарантыяў, нямала людзей, завабленых высокімі дывідэндамі, ахвотныя рызыкаваць.
І мне кажется, сколько будзе цэбліцца чалавечская гэта жажда заработаць і жаднасць, столько і будуць существаваць такія структуры. Структуры там на грудзі нічым вообще не унікальна.
Жыхары Курасоўшчыны змагаюцца за сваю паліклініку, а жыхары Смалявіцкага раёну за свае дамы і дачы. На Смалявіцчыне працягваюць рыхтаваць мясцовы рэферэндум.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні шмат тэлефанаванняў нашых слухачоў прысвечана лёсу Сергія Каваленкі, які трымае за кратамі працяглую галадоўку супраць несправядлівага прысуду.
Это Татьяна Борисовна Сипович. Вот вы проводите все опытание про блокитных, про диктаторов, про колбасу, про хлеб. А те ведая кто, что 19 снежня посажены у тюрьму за вывешивание национального стяга Сергей Коваленко за Витебску.
Я думаю, что Коваленко ни в чем не виновен. И все это ведают. А когда дали срок,
Есть іншие меры борьбы с этой несправедливостью. А такая мера голодовка, да и вообще такая долгая, только шкодит здоровью. Подумай, сынок, об матери, об жонке и сыне твоем. Коли навод ты бы отсидел 2 года и вернулся живы, для их это было бы лепее. Голодовка так просто не может кончиться без последствий. Уже идут необратимые процессы. А куда вы глядите, керовники краины? Нельзя быть такими безжалостными. Неколи вам боль батьков отгукнется, и вы пошкодуете, что до этого допустили. Освободите человека. Лариса, город Минск.
266-39-52. Мы чекаем ваших меркаванняў. Сергей Каваленко голодая 19 снежня, бесперапынна трымая голодовку от 8 лютага. Ситуацию с голодовкой витебского сябрка ХПБНФ Сергея Каваленко мы обмярковываем с гостями выника у дня, оппозиционным политиком Юрием Хадыком и ягоной жонкой Валентиной Земницкой. Юрий Хадыка у 1996 годе трымал амаль месяц голодовку протесту супраць незаконного арышту за Чернобыльский шлях. Я запыталася Юрыя Хадыку, як выратаваць жыццё Сергея Каваленкі, як можна спыніць ягоную галадоўку.
Вы ведаеце, мне вельмі шкада гэтага мужнага хлопца. Ему трэба патлумачыць, што ягонае жыццё больш карыснае для Беларусі, для нашага змагання за дэмакратычную, вольную Беларусь, чым яго заўчасная смерць. Не вельмі, я думаю, ён добра разумее, што гэтым самым учынкам сваім цяжкім, такім вот та цяжкой ахвярою, он паўздзейнічае на гэтую сістэму, на гэтую ўладу, якая не лічыцца з чалавечым жыццём, думкаю грамадскаю. Я не ведаю, што тут можна рабіць, толькі надо звертацца да ягонага розуму, да ягонага патрыятызму рэшце рэшт. Потому что, ну что даст его смерть? Ничего не даст.
Его как раз закликали спынить голодовку лидер ягоной партии Зянон Пазняк. Закликали іншие лидеры партии Беленький, Буйвал. До его приходил пастор Эрнест Сабіла, уговорвал. Его закликала спынить голодовку старшиня Рады БНР Івонка Сурвіла, европейские политики. Але Сергей не погаджается. У свой час Сергея Дубовца пустили у американку до слова Мира Адамовича, який тримал сухую голодовку протесту. И той уговорил его спынить. Як вы думаете, ці магчыма вось такі шлях, калі б хтосьці прыйшоў да Сергея? Хто мог бы яго ўгаварыць спыніць галадоўку?
Ну, я не ведаю, магчыма это ці не, але такой крок быў бы, канешне, вельмі карысны. Калі б, напрыклад, Казулін бы да яго звернуўся, зышоў у тую самую лекарню. Таму што ён таксама вытрымаў вельмі вялікую галадоўку. У яго ёсць вопыт пераадолення. Я в этом сэнсе не подыходжу. Мои 25 дзён ніякое параўнання не ідут з 50 там ці болей. Трэба ж яшчэ ведаць, што выхад з галадоўкі это вельмі цяжкі таксама працэс, і тут трэба своечасова спыніць бессэнсоўнае галадаванне. Так што я думаю, што вот можа звернуцца да Александра Казулін.
Свой час за вас заступіўся Барыс Ельцын. Ён паўплываў на Лукашэнку, каб вас вызвалілі з Вячаславам Сіўчыкам з турмы. У выпадку з Каваленкам, хто можа за яго заступіцца? Хто можа звярнуцца да Лукашэнкі, каб той вызваліў Каваленку? Ці ёсць такі грамадскі дзеяч, ці палітык цяпер?
Ну, конечно, калі там Путін бы звернуўся, так і быў бы вынік. І, можа быць, у гэтым расслабленым стане, калі ён тут там зараз перажывае, так скажем, што ягоная ўлада аказалася не настолькі моцнай, як ён разлічваў, можа ён і сапраўды звернецца да Лукашэнкі з такого рода просьбою.
Чую, ваша жонка нешта хоча сказаць.
Да, я ей даю слухаў.
Трэба такого чалавека, который мог бы психалагічна на яго добра ўздзейнічаць, понимаете? Вось, который мог бы с ним поговорить по душам, не поуздейничать или на камеру, или на сустречу. Допустим, может быть, с ним... Я, например, когда к Хадыке ходила на сустречу, мне казали... Я попросила, чтобы запустили. Я ему казала протягивать голодовку. На ручце было написано «Продолжаю голодовку на ладонях». Вот, протягивать покуль
что. Что может зробить семья у той момент, когда человек голодает? Что может зробить, на вашу думку, семья Каваленки теперь у отча, ягоная жонка, мать, дети, брат, ну, батька?
Сколько у его детей?
У его двое детей, маленькие дети.
Так я думаю, зараз потому, что сказать, когда он вырешил принести себя как ахвяру на алтарь, то этой системе это ничего не даст. Нічого. А крім того, що його сім'я залишиться ні з чим. Ну, по першу чергу, повинен подумати про свою сім'ю, про своїх дітей. І коли він буде жити для країни, це буде більш користь від того, що коли він вернеться і буде нещо робити в боротьбі з цією системою, чим він ахвярує собою. От зараз. І ніякого сенсу протягувати голодовку вже немає, ніякого. Чим більше він протягує, тим менше можливості йому залишатися після здоров'я. Ось, бо ніякі відказують систему, відказують нирки, відказують печень, відказують все остатнє. І треба як мага хоче.
Дякую вам велике за меркування, а ті могли б я ще слуху кудати, господару Юрію. І я хотіла вас ще запитатися. На минулому тижні Ірина Халіб звернулася до людей писати листи Сергію Коваленку у турму. Яна говорила про те, що він потрібен Білорусі живий, а не мертвий, той самий, що і ви зараз говорили. І що, мовляв, його пакутницька смерть не ускалихне, не узрушить білоруське громадство. Ці ви згодні з цією тезою? Что ничего не изменится.
Конечно, сгодны.
Была бы чанка, была бы спарка.
Потому что, да, не только тому, а, ну, фактично, он ведь маловедомый громадству. Навод, коли поравнать с Козулиным, так Козулин был тогда кандидатом у президента, и это был некий розголос смело там за межою, и за его заступались. Сергеем значно складаний. И он шаговый человек, шаговый громадянин Беларуси. І тут треба намагання, не спеціально, безумовно, треба писати, безумовно, треба шукати такі можливості, як вийти ті на Медведєва, ті на Путіна. Це одне тут, ну, не до китайця вже нам звертатися, і ті угочаються, вони ж ще, по-моєму, горші. Я не ведаю, це вельми складана ситуація, коли він стільки днів голодає і не прислуховується до думки своїх сябров. Шкода мені, вельми його.
Як меркується, яка дилема у лікаря у туремному шпиталі? Глядіть, як чоловік йде на пакутницьку смерть і примусово виводить його з голодовки.
Да він створює абсолютно тупикову ситуацію. А що лікарі будуть його виводити з цього самого? А коли він не поміняється, допомога лікарів буде корисна. У тому випадку, коли він прийме рішення вийти з голодовки, тоді лікар, допомога лікарів необхідна. А коли він не хоче, так що насильно? Він очуняє і знову візьметься за те ж саме. Жінка знову хоче до вас.
Ведаєте, тут вже залишаються лічені дні. Бо до того ж саме как выйти на того самого Путина, чем Медведева, это ж потребен некий час. Может, 5 дзен, может, 10 дзен, как въехал, знаете, так, вот. И, а тут треба робить это вельми хутко, бо скончится дренно. Я не веду, як это, но але треба его спинять.
Это был запис размовы с гостями выника у дня, оппозиционным политиком Юрием Хадыком, ягоной жонкой Валентиной Зимницкой. И по выниках этой размовы мой коллега Юрий Дракохруз вернулся до экс-кандидата на президента, былого политвязня Александра Козулина.
Александр, ось зараз Сергій Коваленко тримає вельми протяглую голодовку. Він губляє вагу на межі смерті. Улади, здається, не збираються виконувати ягоне потребування. Ось, на ваш погляд, що тут можна було б зробити, каб усе ж таки врятувати ягоне життя?
Треба розмовляти з ним, бо коли чоловік прийняв таке рішення, де до кінця, то це рішення зрозуміло, вибуває повагу, але можу вам сказать, что то, что я разумею, Коваленко при таком состоянии его здоровья, которое зараз есть, 10 дней, 2 дня не больше.
Коли вы голодали, что вас переконало спынить голодовку?
Я спынил голодовку, когда были выполнены решения, да, бо у меня же было потребование только одно, да, как кто-нибудь из сябров Совета Беспеции вынес питание на разгляд нашей беспеции по Беларуси. Да. И когда излученные штаты Америки это пытание выполнили, то, разумеется, еще стало на свое место, я имел мощность спинить голодовку.
А коли б не виконали, ви б голодали до смерти? Пробачте за питання.
Да.
А як ви міркуєте, білоруські влади можуть пайсти на те, що Коваленко помре?
Із того, що зараз ми бачимо, да, думаю, що так. Видаєте, тут, коли розглядають те, що зараз відбувається, то, що робить білоруські влади, може бути те, що їм просто корисно, як Коваленко йшов до кінця і помер. Бо це може бути таким дуже серйозним прикладом для всіх остальних. Ми ж вже бачимо, що життя в нашій країні практично нічого не коштує.
З былым кандыдатам на прэзідэнт Александрам Казуліным гутарыў Юрый Дракахрост.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соусі. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 13 сакавіка. Камісія па памілаванні пры прэзідэнце не раскрывае свайго рашэння адносна лёсу Канавалава і Кавалёва, а таксама ці разглядаліся паперы Саннікава і Бандарэнкі. Алена Каваленка ад імя мужа звярнулася да віцебскай суддзі Алены Жук. Жонка галадоўніка спрабуе дамагчыся, каб яму змянілі меру стрымання. Актывіст кампаніі «Гавары праўду», адзін з колішніх вязняў плошчы Павал Вінаградаў не можа вярнуцца дадому з-за бесперапыннага намотвання сутак. Пасля 10 сёння яму далі яшчэ 7. У Міністэрстве ўнутраных справаў заявляюць, што ім нічога не вядома пра існаванне чорнага спісу беларускіх апазіцыянераў. Анатоль Лябедзька, які трапіў у Вільню праз Расію, абмеркаваў сітуацыю з міністрам замежных справаў Літвы Аўдронюсам Ажубалісам. У Беларусі імкліва паўстае фінансавая піраміда МММ. Нягледзячы на поўную адсутнасць гарантыяў, немала людзей, заваблёных высокімі дывідэндамі, ахвотныя рызыкаваць. Жыхары Курасоўшчыны змагаюцца за сваю паліклініку, а Смалявіцкага раёна за свае дамы і дачы. На Смалявіччыні працягваюць рыхтаваць мясцовы рэферэндум. Такім чынам, як вы чулі, у Беларусі імкліва паўстае фінансавая піраміда МММ. Яшчэ на пачатку 1990-х гадоў яна была запачаткаваная ў Расіі Сергеем Маўродзі, але неўзабаве абрынулася. Маўродзі трапіў у турму, а пасля вызвалення зноў узяўся за старое. Далей Ігар Карней.
Не так давно у Менску почав працювати центральний консультаційний пункт МММ-2011. Інтернет-сайт інформує, що регіональні структури так само працюють у Городній, Гомелі, Могильові, Новополоцку і Ворші. Гроші приймаються на різні терміни, від яких залежить помір преміальних. У процесі з'являються категорії сталих клієнтів і льготників, яким дивіденди обіцяють більше. У середньому за місяць прирост депозиту 20-30%, за 3 місяці 30-45%. Один з представників офісу, Дмитрий Нестяршук, запевнює, що інтерес до МММ вялізний, а серед тих, хто готовий знову ризикнути, немало людей, які були укладчиками МММ у 90-х годах.
Серед учасників достатньо багато людей, які були учасниками старої піраміди. Хто участвував, всі знають, як це все розвалювалося. Не було якоїсь личної ініціативи. Коли гроші є великі, десь в одній точці, то великий соблазн їх забрати. Може, це були государства, може, це чиновники якісь. Здесь деньги, они распределены среди участников. В сущности, все взаимоотношения ведутся на честном слове. Друг другу люди доверяют и передают друг другу деньги, без всяких гарантий и обещаний.
То бок, покуль не здарится форс-мажор, коли кто-то захочет соскочить с великим кушем?
Это может только спровоцировать большая паника. Если все ломанутся снимать свои деньги, тогда, естественно, баланс нарушится. Как обычная банковская система. Если банки поддерживают баланс притока и оттока денежных средств, он может существовать бесконечно долго. Так и здесь. Если существует баланс притока-оттока, деньги вроде где-то убывают, где-то прибывают, всем будет хватать.
Но вот на сайте белорусской финансовой пирамиды подкресливается, ставший удельником МММ-2011, вы робите это выключно на свои страх и рызыку. И система за это никакой отказности не несе. Але, не глядя на полную отсутность навод гипотетичных гарантий вертания укладенных сродков, колькость удельников МММ расте. На офіцыйным сайце Сергея Маўродзі вісіць лічыльнік, які ўжо налічыў больш за 20 мільёнаў людзей, якія добраахвотна кінулі свае грошы ў агульны кацёл. Што штурхае людзей, нягледзячы на прыкры досвід, увязвацца ў сумнеўныя авантуры? Меркаванне кіраўніцы групы аналітыкаў парталу «Інфабанк.бай» Кацярыны Смірновай.
Я не скажу,
нашли здесь что-то уникальное. Таких вещей там и в разных странах, и в разное время было просто масса. И мне кажется, сколько будет длиться человеческая какая-то жажда заработать и жадность, столько и будут существовать такие структуры. Структура там вроде ничем вообще не уникальна. Если посмотреть, то в принципе масса пирамид уже известна при участии непосредственно интернета. Ну, это просто может быть наиболее известное там на русскоязычном пространстве. Вот лишь. Ничем не уникально на самом деле. И история вряд ли будет тоже уникальна. Такие вещи когда-либо при каких-либо обстоятельствах рушатся. Вопрос лишь, сколько она проживет, сколько людей на этом потеряют.
За непротяглый час от початку деятельности пирамиды ее консультационные пункты з'явилися у Литве, Немеччине, Греции, Киргизстане да інших кутках свету. Причем у некоторых державах МММ набывает характер соправдной эпидемии. У Беларуси и Казахстане представительство уже 10 по десятку. В Украине таких офисов больше за 40, у России 135. Правоохранительные органы Беларуси покуль не избираются чинить перешкодов на шляху МММ. У Головном управлении по борьбе с экономичными злочинствами Министерства внутренних справ подлумачили. Покуль до их никто официально не звернулся со скаргами, известок про потерпелых нема, деятельность МММ отбывается у рамках закону.
Ігор Карней з Менску. Як ви лічыце, калі фінансавая піраміда МММ абрынецца, хто павінен несці адказнасць і дапамагаць ашуканым укладчыкам? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Государство. А чего оно разрешает обман? И фирма тоже. Ну, в первую очередь, государство. А куда они смотрят?
Я думаю, должен отвечать тот, кто является основателем, сторонником Авроди. Главным образом они должны понести основную ответственность. Надо разбираться, кто конкретно стоит с нашей стороны за этим. То, что наши власти допустили подобную ситуацию, это, конечно, тоже имеет место. Вероятно, кого-то нужно будет наказывать из верхов. Пирамида – это как бы заведомо противоправное такое явление. Обманывать наглые властям вопросы могут быть очень серьезные.
Если это не государственная фирма, так никто и не поможет. Откуда у государства такие будут финансы, чтобы их оплатить.
Нужно думать своей головой. Каждый. Я привыкла полагаться на себя, честно вам скажу.
Каждый за себя. Отвечает каждый за себя. Не хочешь, не иди. Пошел, потерял.
Власть должна, раз она это позволила. Пусть сейчас разбирается и думает, если там был провал, то почему нужно сейчас опять возобновлять обман? Дребедение. Но самые большие пирамиды делает у нас государство, так что они друг друга стоят.
Виновных найдут, но я такую фигню деньги не влаживаю.
Не знаю, если вкладчики доверились опять МММ, то, наверное, никто.
Кто пьет шампанское, тот и рискует. Значит, они сами и отвечают. За риск. Вкладчики. У нас государство тоже пирамиды строило в том году. Оно никогда не отвечает.
Обманутые сами виноваты. Все понимают, что сыр бесплатный мышеловок. Если им обещают нереальные проценты, значит, они рискуют сами. Они знают, чем они рискуют. Как говорится, каждый знает, на что играет.
Я думаю, вкладчики, прежде всего, должны думать о том, куда они вкладывают деньги.
Просто нужно иметь мозги, чтобы этого не произошло. Не нужно в эту аферу вступать.
А пытанне у Гомелі. Про новую финансовую пирамиду МММ говорят и слухачи «Свободы».
С удивлением услышал, что в втором пришествии господина Маврова. Да, человеческая глупость и жадность – это категории вечные. Как восход солнца и свет луны. А с другой стороны, чем отличается банковская система в Беларуси от этого Мавроди? Кто нажился на процентах по вкладу?
В прошлом году, после обвала Зайчика, Мавроди через интервью с журналистом обратился к Лукашенко с обещанием, если тот разрешит ему беспрепятственно здесь поработать, то через год Беларусь забудет о кризисе. Вот и думайте, с чьей подачи все происходит. И чьи деньги будут удерживать режим диктатора Лукашенко? Татьяна, Минск.
Як живеться у Беларуси? Штодня дискуссия слухачоў на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску. 266-39-52.
Вы на хвалях свободы. У Могилёве люди незадоволены, что с крама узникли танные молочные продукты. Жыхары одного из районов дослали с этой нагоды у аблвыканкам коллективную скаргу, у якой потребуют повялишить выраб недорогих харчов и забеспечить ими крамы. Протяг темы у Андрея Белогубова.
Район, жыхары якога наважыліся падпісаць скаргу ў аблвыканкам, у Магілёве завецца Новая Грышына. Тут некалькі крамаў. Найчасцей па недарагую малочную прадукцыю туды ходзяць людзі сталага веку. Іх абурае, што такіх харчоў замала.
Мы прыйшла, сказалі, очередь такая большая, расхваталі. Ларог дешёвый был, но его разобрали маладаю. По 2,250 одна процент мы сама хацела взяць. 4,450, конечно, дарагавата. І 5,000, і 6,000.
Наракае жыхарка району. Некаторыя жыхары цікавіліся ў прадаўцоў, чаму няма танных малочных харчоў, як гэтае спадарэнне.
Казалі, што з производства снялі, поэтому нічого не будзе. Я думаю, што нічого сябе заботились, надо сказаць ім спасибо, в кавычках. Конечно, недовольны. Ну, может быть, ім просто невыгодна. Ну, я так думаю, што мы, беларусы, все-таки привыкли, што у нас все дешевле.
Ініцыяваў збор подпісаў жыхар району бацька шматдзетнай сям'і Алексей Паўлоўскі. Ён зазначае.
Калі я пашоў 9 марта ў магазин, заведучы магазину заявлялі, что им эти товары более не поставляют. Люди обуренные были. Мы потребуем, как влада разъяснила и исправила ситуацию, что покупательский спрос учитывался, давали молоко по доступным ценам.
Тем часом у крамах запевняют, что поставки молочных харчов по так званых социальных ценах обновились.
Это вчера была проблема во всем городе. Как объясняет бабушкина крынка, что у них вот это социальное молоко, оно им невыгодно. Объясняют тем, что во всех областях уже молоко за 4000. Ну, у нас же, знаете как, любят создать проблему, а потом я
Паведаміла загадчыца адной з крамаў району. Сацыяльныя цэны, асаблівы гонар абласной вертыкалі. Вытворцы малочнай прадукцыі не хаваюць, што праз такія цэны церпяць значныя страты. Дзяржава гэтыя страты не кампенсуе.
Даць поўнасцю торговую сеть все молоко социальное, то есть дешевое, мы не имеем возможности с точки зрения экономики. Мы сегодня уже работаем себе в убыток. И если дальше не будет исправлена ситуация с ценами отпускными, то через 2-3 месяца мы просто обанкротимся.
Комментуя ситуацию, супрацовница Осиповицкого молочного комбинату. Социальные цены распаўсюджваюцца не только на молочную группу товаров, але и на хлеб. Такое молоко и хлеб разбирают імгненна. Открытие крама у люди чакают у чергах.
Андрей Белагубаў з Магілёву. І ў працяг тэмы грамадскіх пратэстаў. У Смалявіцкім раёне на Меншыні мясцовыя дачнікі і жыхары некаторых вёсак працягваюць пратэставаць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Далей Вячаслаў Кулік.
Ініцыяваць мясцовы рэферэндум дачнікі і жыхары Смалявіцкага району калектыўна вырашылі на агульным сходзе 10 сакавіка. Наступны этап падрыхтоўкі – збор подпісаў сярод насельніцтва. Вось што паведаміла пра настрой тутэйшых людзей сябра ініцыятыўнай групы Валенціна Каляка.
Людзі так просто сваёй землі не аддадуць, тут я вам точна говорю, кітайцы сюда не пусцяць. Таму што, видзіць, як они делаюць, і выделяюць нашу тэрыторыю. То есть они кітайцам всё это прададуць, а потом, естественно, там з кітайцамі у нас вайна будзе, потому што, в общем-то, они будуць нас стесняется оттуда.
Сирот инициаторов мясцового референдума спадар Леонид. Его меркование.
Результат еще неизвестно, какой будет от этого референдума, конечно. Если начнут там проводить, так сказать, работу, то могут получить, что все смолевичи согласны, осчастливят их, что они будут в китайском золоте купаться. Навряд ли они сегодня что-то будут делать, потому что денег нет.
Чиновники Смолевицкой райвыканкаму отмовляются от таких колечи прогнозов. Кажут, что не хочет гнявить начальство. Бо, до прикладу, за мясцовага канфлікту вызвалены недавно ад пасады начальніка аддзелу архітэктуры і будаўніцтва. Акрамя таго, ўлада актывізуе апрацоўку мясцовага насельніцтва, каб схіліць грамадскую думку на сваю карысць. Разважае над падзеямі дэмакратычная актывістка Віка Раменчык.
Маё мненне, што ёсць людзі вообще на што-то такое пайдуць, то это неплохо для них. Уже они показалі, какие они сила, што перед ними начали оправдываться. Власти испугались. А если они ещё начнут консолидироваться, мне кажется, это неплохо для них же.
Коментар свободы. Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев лічит необходным оказать партнерскую допомогу в информационных и юридичных питаниях инициативной группе дачников и жихаров Смолевицкого района, якая рыхтує референдум. Аргументы политика Владимира Некляева.
Найперше нам треба это зробить, зафиксировать это, как дадено, как факт, чтобы имело прецеденты, как мы могли скорректировать это в дальнейшей праве, потому что это проблема, которая пусть не правит повсюдно. А коли мы зараз проведем референдум, это значит, мы зробим что? Мы нарешті зробим то, что не было ніколи в Беларуси. Мы подключим самих людей до решения своего лёса. Проблема, которая стоит в регионе. Это вельми важно, я не чувствую.
Экс-кандидат на президента, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Вы на хвалях свабоды. Беларускі гурт «Ляпіс Трубяцкой» перамог у трох намінацыях расійскай рок-прэміі «Чортаў Тузін» ТОП-13. Сергей Міхалук і ягоная каманда атрымалі самую прэстыжную прэмію «Група году», а таксама прэмію ў намінацыях «Паэзія» і «Відэо». «Ляпіс Трубяцкой» недаўна выпусціў патрыятычны відэокліп на слова Янкі Купалы «Нябыць скотам», дзе ўдзельнікі знятыя ў нацыянальнай вопратцы на тле пагоні бел-чырвона-белага сцяга. І мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру песні Сергея Міхалка «Нябыць скотам». Заставайцеся са свабодай.
Хто ты, гэткі, свой, тутэйшы, чаго хочаш, долі, лячай, якой долі, хлеба, солі, чаго болей, зямлі, волі, хлеба, солі, зямлі, я народился в своей вёсцы, я хрестился при дорожце, чем отвенчан кровью, потом, чем быть хочешь, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом. Не быть скотом!